В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Политический кризис, возникший из-за незаконного отказа в регистрации полусотни кандидатов в Московскую городскую думу, вошел в новую фазу. Перед акцией 27 июля превентивно были задержаны десятки кандидатов, и люди вышли к Тверской, тем не менее. Мирный протест встречала власть насилием и арестами. Полиция и ОМОН атаковали протестующих, их избивали, за ними гонялись большие группы. Тем не менее, прошли с лозунгами по центру города. В акции участвовало более 10 тысяч человек, задержано более 1300. Идут первые суды, и результаты есть. Аресты на 7-10 суток. Алексей Навальный в эти дни с признаками аллергии, возможно, отравления, был доставлен в больницу, теперь возвращен в полицейскую камеру. Активисты зовут вновь выходить 3 августа. С 2012 года столько людей в столице не выходило на улицы, требуя свободных выборов. Вот сегодня мы и поговорим о том, как меняется ситуация. Видели этот день 27 июля наши корреспонденты, которые работали в разных точках Москвы. Задержание, жесткость, жестокость. У нас в студии историк, зампредседателя партии «Народная свобода» Андрей Зубов. И мы ждем по скайпу США экономиста и политолога Владислава Иноземцева. Андрей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы, я знаю, были тоже там на улицах Москвы в субботу. Вот что вас заставило идти на эту акцию?
Ну, вы понимаете, Михаил Владимирович, то, что произошло до этого, всем известное снятие 57 кандидатов, которые собрали подписи, и, безусловно, сам факт собирания такого количества подписей уже незаконен, по большому счету. Это попытка ограничить участие в выборах пассивное, то есть для кандидатов. А люди собрали эти подписи. В Москве это сложно сделать. И под разными фальшивыми, совершенно наглыми, ложными предлогами их сняли с выборов. Это все кандидаты практически, за небольшим исключением, от оппозиционных сил в Москве. Я сам ставил подпись за Любу Соболь, сам собирался голосовать за Сергея Митрохина. И поэтому, фуся в Хамовниках, и поэтому для меня, как для московского избирателя, и просто как для гражданина, не обязательно даже я мог бы быть и не московским человеком, это общероссийское нарушение Конституции, жесточайшее, причем нарушение Конституции. Поэтому мы должны были выйти и сказать мэрии «нет». Мэрия нам ответила дубинками, собаками, овчарками, насилием, этими загородками, через которые не пускали людей. То есть вместо того, чтобы мы как мирные граждане смогли свободно подойти и выразить свой протест, пусть они там охраняли бы само здание мэрии, я понимаю, всякие горячие головы могли бы найтись, но надо было дать все возможности нам собраться на этой площади у Юрия Долгорукова, перегородить Тверскую улицу и дать нам возможность выразить свое отношение к действиям избиркома. Но вместо этого вот произошло то, что произошло. Я считаю, что это высочайшее нарушение нашей Конституции и очень серьезный шаг власти в сторону открытого деспотического и тиранического режима.
Я хотел спросить, а почему вы говорите, мэрия нам ответила? Ну вот ведь силовые структуры, Росгвардия, ОМОН, полиция, они, в общем, Собянину мэрии впрямую не подчиняются. Это прерогатива силовых органов, их контролирует сам президент.
Михаил Владимирович, я с вами совершенно согласен. Я сказал это почти механически, имея в виду, что мы пойдем к мэрии, а мэрия нам ответила. Безусловно, мы хотели идти к мэрии, но мы понимали, как говорится, мы говорим мэрия, а подразумеваем Путин, Кремль и так далее. Очевидно совершенно, что это решение принято на самом высоком уровне и Путиным, по всей видимости, и пока он плавал в батискафе, демонстрируя этим полное пренебрежение к тому народу, президентом которого он претендует являться, в это время его граждан избивали на улицах Москвы. То есть это тем более вопиющая вещь.
Ну да, в общем, как говорят, власть дошла до дна, или Путин дошел до дна. А может быть, не дошел еще путинизм до дна? Еще мы только в пути к каким-то большим неприятностям.
Ну, вы знаете, вот как раз, когда я у себя в Фейсбуке поместил анонс на нашу передачу, где как раз было сказано о том, что власть дошла до дна, очень многие написали, что она не дошла до дна, потому что и она еще, конечно, может испаяться намного больше, это совершенно очевидно. Я, собственно, боялся крови уже в эту субботу. Я очень боялся крови. Это было явное предчувствие, что может пролиться кровь. Ну, естественно, малейшее неудачное действие кого-то из демонстрантов могло вызвать ответную реакцию. У всех этих ОМОНовцев или росгвардейцев на поясах были револьверы, пистолеты, я это видел сам. Вот, поэтому все могло быть. И в любом случае это может произойти в любой следующий день. Патронов не жалеть. В русской истории, мы с вами оба историки, мы знаем, такие приказы отдавались не раз. И в Новочеркасске, и в 1905 году, и в 1917 году, и так далее. Вот. Так что дно еще не достигнуто. И второй аспект дна – это то, что от него начинается возвратный путь к освобождению общества. Мне кажется, что пока что надеяться на то, что вот с завтрашнего дня начнется процесс демократизации, не приходится.
Хорошо. Владислав Иноземцев у нас из Соединенных Штатов Америки должен быть сейчас на связи. Я хотел вас спросить, вот как вы восприняли издалека эти события, собственно, на ваш взгляд, почему протест городского, части городского населения вот принял такой политизированный характер, что мы слышали, по крайней мере, по лозунгам уж точно там. Ну, допускай, да, а кроме того, про Путина там много чего было сказано.
Ну и долой власть чекистов.
Да, долой власть чекистов.
Знаете, мне кажется, что, собственно, этот протест был подготовлен всем предшествующими событиями, и мы видели уже политизацию в Москве на протяжении нескольких лет. А масштаб его, конечно, превышал те размеры, которые власть ожидала, и которые многие эксперты ожидали. И в этом отношении я, конечно, вижу в этом очень хороший знак. В том плане, что с одной стороны, протест со стороны граждан был абсолютно мирным. А здесь не было никаких попыток насильственно действий в отношении победы. То есть в данном случае сама тактика принята была, на мой взгляд, оптимальной. С другой стороны, да, конечно, Москва – политизированный город. Москва и Санкт-Петербург. Мы видели в Питере очень много выступлений в связи с нерегистрацией кандидатов на муниципальных выборах в прошлом месяце. То есть я думаю, что это вполне ожидаемое явление. Вопрос заключается фундаментальный в том, насколько оно примет еще больше масштабы в ближайшее время, сможет ли эта база протеста расшириться, и последует ли подобного же рода выступления, допустим, там, в ближайшую неделю или в какой-то обозримой перспективе. Я согласен полностью с господином Зубовым относительно того, что до дна еще очень далеко, что власть действовала, хотя и жестко, но в общем-то в рамках каких-то понятных ей парадигм, то есть в данном случае никаких экстраординарных актов насилия не происходило. Общество, скорее всего, пока еще далеко не готово присоединиться к митингующим в Москве. Мне кажется, что движение 2011-2012 годов было более массовым, с одной стороны, и с другой стороны, находилось накладывалось на какой-то общий позитивный, по крайней мере, более нейтральный, скажем, очень мягко, фон, чем сегодня, потому что вектор развития при краткосрочном президентстве Медведева, он все-таки шел на большую открытость и большую демократизацию. Власть быстро пошла на уступки после первой болотной. Но сейчас ситуация совершенно другая. Вектор направлен в противоположную сторону. Я думаю, что протест будет наталкиваться на все более и более жесткое сопротивление со стороны властей. Поэтому где установится равновесие, к чему это приведет, сейчас сказать, конечно, очень сложно. Но то, что такой массовый протест стало, конечно, поражение власти, не мэрии, безусловно, у меня в первую очередь. Это очевидный факт. И каким-то образом власть должна на это реагировать. Если она попытается сделать вид, что ничего вообще не было, это, конечно, будет самый глупый шаг в ее сторону.
Да, ну вот я вижу вашу, у меня книга в руках «Несвоевременная страна. Россия в мире 21 века». Очень интересная, я очень советую нашим слушателям почитать. Вот у вас там есть такой тезис, что есть объективные основания создания в России такого режима фашистского типа, вроде муссолинивского или Салазары. Вот каковы эти основания на сегодняшний момент? Вы можете объяснить?
Ну, они нам книга называется, правда, не современная, но что касается причин, они остаются теми же самыми. То есть, во-первых, власть сегодня опирается на экономику, в которой от населения зависит гораздо меньше, чем в любой другой нормальной стране. То есть на сегодняшний день она имеет возможность манипулировать гигантскими потоками ренты и тем самым решать, как ей кажется, решать проблемы своей бюрократической коррумпированной элиты, и проблемы части населения. В этом отношении как бы первая база заключается в том, что население не слишком имеет право требовать что-либо, потому что, по большому счету, производит национальное богатство не столько люди, сколько природа. Второй момент, безусловно, связан с тем, что население не готово, на мой взгляд, сегодня до сих пор воспринять оппозицию, которая выступала на улицах Москвы, как оппозицию. Скорее, это некое диссидентское движение, люди не согласны с политикой власти, но в России на протяжении многих столетий несогласные с властью, они в значительной мере идентифицировались с врагами страны и народа. Это, я думаю, господин Зубов знает лучше меня, как эта коалиция возникала и развивалась. Но в сегодняшней ситуации, я думаю, что пока мы видим приблизительно такое же восприятие, то есть значительная часть населения не видит тех, кто вышел на улицах Москвы с присущей смелостью людей, которые защищают их собственные интересы. Вот плюс к этому, безусловно, как всегда, разыгрывается карта внешнего врага, которая начиналась с 2014 года и даже раньше будет продолжаться. То есть во всех этих ситуациях я бы сказал, что власть сегодня, она играет на всех фобиях и на всех традиция, которые существовали в российском обществе и придавали ему вот эту авторитарную линию. Я считаю, что авторитаризм уже сегодня существует, что не нужно обманывать себя в том, что в России есть какая-то несовершенная демократия, ее там нет. Это не управляемая демократия, не какая-то менеджируемая демократия, это просто реальное отсутствие демократической системы. Это авторитарное правление, замаскированное под какую-то электоральную систему. Но то, что эта авторитарная система не уйдет по своей воле и не даст никому сместить ее с посредством выборов, это, на мой взгляд, очевидно. Если мы посмотрим самую недавнюю историю, мы увидим, что только времена Советского Союза, я не стоит повторять, еще при Горбачеве, то есть 89-й, 90-й, 91-й год, это были три единственных избирательных цикла в России и в СССР, на которых власть была сменена демократическим путем через волеизъявление. Ни в 96-м, ни в 93-м, ни в 2000-м, ни позже правящая клика, ельцинская, путинская, я делаю между ними очень много различий, власть демократическим путем не отдавала. И это показывает лишь то, что диктатура нынешняя имеет очень глубокие корни, и между 90-ми годами и 2000-ми гораздо больше преемственности, чем Путин хочет видеть.
Ну, я бы не идеализировал, конечно, режим Горбачева, поскольку он тоже не собирался совершенно отдавать власти на выборах. Там в одних регионах было что-то и приличное, а на других, собственно, были сплошные фальсификации. Если мы какую-нибудь возьмем Среднюю Азию или даже российскую глубинку, в общем, никаких там особых побед, мне кажется, Андрею Борисовичу-то не было. Но у меня вот вопрос, кроме этого, вопрос такой. Владислав, как экономист, собственно, доктор экономических наук, он берет за основу, видите, первым пунктом экономику, что рентная экономика, она предопределяет судьбу современной России. Да? Должны ли мы идти как в таком в неомарксистском вот в этом ключе? А может быть, есть что-то иное, кроме вот экономики как базиса? Может быть, есть какие-то духовные вещи, которые могут поднять русский и российский народ над этой постылой рентной и нефтяной с сырьевой экономикой. Как вы думаете?
Ну, во-первых, понимаете, рентная экономика – это, естественно, экономика советская и послесоветская. Причем советская экономика уже послевоенная. До этого Россия все-таки была страной производящей, но в основном сельскохозяйственную продукцию.
Ну, экспортировала-то лес и зерно тоже.
Ну, зерно-то это все-таки руки человеческие. Экспортировала в основном то, что выращивала. Сельскохозяйственная страна – это не ресурсная страна. Вот та, кто экспортирует нефть, как Объединенные Арабские Эмираты, это действительно ресурсная страна. Вот. Поэтому, во-первых, Россия далеко не всегда была таковой. Это вот неумелое хозяйство небольшевиков и нынешних товарищей, оно превратило Россию в сырьевую страну, в сырьевой придаток мира. До этого это была страна, безусловно, с маломальски диверсифицированной экономикой. И причем она все больше, как вы прекрасно знаете, диверсифицировалась к моменту революции 1917 года. Я думаю, что сейчас вторым фактором, а на самом деле первым фактором, даже большим, чем тот, который назвал Владислав Леонидович, это то, что русское общество не оправилось до конца от страшного шока коммунистической тирании. Понимаете, убить десятки миллионов людей, все эти голодоморы страшные, свирепство ЧК, НКВД, ГПУ, все это ведь не остается бесследно.
То есть Путин паразитирует на этом страхе.
Я это не раз говорил, что Путин на самом деле, поскольку у него и отец, и дед работали в этой системе, Путин просто пожинает плоды, посеянные его прародителям и родителям. В общем, нынешняя система КГБ, ФСБ, это система, построенная на уничтожении всего культурного слоя и на абсолютном духовном оскоплении, волевом оскоплении всего русского народа, который, конечно, был не таким, когда в 1917 году устроил февральскую и октябрьскую революционные перевороты.
Но все-таки два года с оружием в руках сопротивлялся большевикам.
Да и даже не два, а пять лет, потому что, на самом деле, гражданская война закончилась аккуратно в конце октября 22 года на Дальнем Востоке. Пять лет.
Ну, самые яркие события.
Самые яркие, конечно, 19-й год. Это очевидно. 19-20 годы. Вот. И тем не менее, да, сопротивлялся. И вот буквально на днях мы сделали, наша партия сделала фильм о Ярославском восстании, которое 101 год назад было, когда 16 дней город держался против большевистской артиллерии, авиации. Это же люди. Это же русские люди. Поэтому говорить о гении рабства совершенно не актуально. Но сталинский режим одних убил, других выдавил, третьих и большинство сломал. И вот на этом новом народе паразитирует нынешний режим. Посмотрите, на улице и вчера, и последнее время, все время выходит молодежь. Люди, которые не испытали этого прессинга, которые свободны от него, которые вообще не представляют, что такое быть рабами. А старшее поколение представляет, мое поколение представляет. И поэтому очень многие пассивны. В этом смысле смена поколений будет иметь огромную роль для России, я в этом абсолютно уверен. Ну, конечно, и рентная экономика тоже.
А что подсказывает опыт других стран, я бы сказал, второго мира, о которых тоже пишет в своей книге Владислав Иноземцев, а вы же когда-то изучали тот же Таиланд, например, в годы онные, да, там же или в Южной Корее тоже было что-то похожее на события, вот, которые мы видели 27 июля.
Так практически всюду, во всех странах, так или иначе, третьего мира, странах Востока, так или иначе, всюду это было. Где-то это было в странах независимых, ну, типа Таиланда, как борьба с собственной, как правило, военной хунтой, которая захватывала власть. Я напомню, что в Таиланде первая демократическая конституция была принята в 1932 году. И с 1932 года проходили выборы, потом приходили демократические партии, военные их свергали, захватывали власть, невероятно обогащались сами. Потом все-таки, слава богу, был еще центр вынесен за пределы всего этого, это король. которого очень почитали все, это священная фигура в Таиланде. И когда начинался очередной этап революционного движения, в общем, король негласно поддерживал демократию. И не случайно там долгое время его родственники, принцы кровью, возглавляли демократическую партию как раз Таиланда, которая...
Но России это не грозит.
Да, России это не грозит. Но, тем не менее, до сих пор в Таиланде мы видим вот это колебание между демократическим и военным авторитарным режимом. Он не очень жесткий, да, людей пачками не расстреливали, но сажали, кого-то убивали, все было. И главное, это было доступ к ресурсам, обогащение. И надо сказать, что как раз Бангкок, столица, ну и окружающие ее районы, это был и остается до сих пор главный оплот демократических сил. Вот в остальной стране побеждали правые партии, провоенные кандидаты, а в Бангкоке всегда приходили демократические кандидаты. О чем это говорит? Что такой вот тотальной фальсификации выборов, какая есть у нас, там не было все же. Ее не могли себе позволить. Ну, тем более, что все-таки страна находилась американцы не позволяли уж так нагло попирать демократию. Ну, то же самое можно сказать про Турцию, где вот этот же цикл качаний от демократии, после войны все время, от демократии к авторитарному режиму. А в той же Индии это, безусловно, война за независимость, борьба за независимость. Не надо забывать, что англичане расширяли постепенно демократическую базу своей власти, предоставляя выборы все более и более большому кругу национальных представителей. Но в итоге только в 47-м году выборы стали всеобщими, и вот, может быть, уж коль мы об этом заговорили, это важно понять, что примерно к четвертому циклу выборов, ну, то есть, это примерно к концу 60-х, началу 70-х годов, через 20 лет, индийское общество подстроилось демократии, и демократия стала работать.
Андрей Борисович, а вот выборы сегодняшней России, вот эти выборы в Мосгордуму, да и по всей России будут очередные, там во многих регионах, там где-то в городах, где-то депутатов, законодательные собрания, губернаторы. Вот эти выборы, на ваш взгляд, после событий 27 числа, это все-таки остается в какой-то надежде, что это механизм смены власти? Или это лишь повод для того, чтобы противники авторитаризма, диктатуры и сторонники развития в таком европейском ключе, они получили возможность, так сказать, ну, условно говоря, для давления на существующий режим Путина?
Ну и для пропаганды своих взглядов и для того, чтобы их лучше узнали жители регионов. Вы понимаете, я думаю, что именно эта цель. То есть уже после выборов 16 года, после выборов 18 года в регионах, у нас, например, у нашей партии не осталось никаких иллюзий, что власть вдруг неожиданно допустит к победе каких-то наших кандидатов. Надежды на это нет, власть меняется только к худшему сейчас, но мы считаем, что участвовать в выборном процессе все равно нужно, именно для того, что вы сказали, для пропаганды своих идей, для демонстрации своих людей, для организации сил, потому что этот режим не вечен, он, безусловно, доживает свои последние годы. Особое место занимает Москва. Я выскажу только свое мнение. У нас не было еще никакого партийного заседания, мы не обсуждали этот вопрос. Но мне кажется, что после того, как вот так поступили с кандидатами на выборах в Москве, после того, как лишили права избираться 57 кандидатов, после того, как сторонников демократических выборов, по крайней мере, чтобы все были допущены на выборы, их разогнали жесточайшим образом, и раз,
ну, и еще более жестко.
Да, и два, и сажают, и продолжаются аресты. Я думаю, что после этого все уважающие себя и русский народ кандидаты на этих выборах, даже те, кто зарегистрированы, должны снять свои кандидатуры. Эти выборы мы, избиратели, должны игнорировать. В Москве...
Байкот – подарок для власти.
Не знаю. Я думаю, что в данном случае относительно московских выборов это не подарок власти.
Вот Навальный за умное голосование, чтобы... Пусть пройдут не единороссы, пусть пройдут не ставленники власти.
Слушайте,
пройдут левые, не левые, какие угодно, случайные. Пусть они с ними помучаются.
Я думаю, что что, понимаете, гражданская позиция может быть разной у людей. Я вполне уважаю позицию Алексея Анатольевича, но я считаю, что когда тебя бьют в морду, мы должны просто переставать подавать руку, поворачиваться и уходить. Нас ударили в морду, нас исполосовали дубинками. После этого на эти выборы, через этот избирком, который не изменит, если он изменит, это другой разговор, своего отношения к кандидатам, идти на выборы, это унизительно. Это
ну
унизительно.
Вот они подают жалобы, сидя даже, тот же Гудков и так далее, в центре избирком, правда, на решение Мосгоризбиркома. Вот, то есть привлекают все внимание. Хорошо, я опять к Владиславу Иноземцеву обращусь. Владислав, что вы нам скажете, чему учит нас опыт второго мира, в который вы зачислили путинскую Россию? Что она вот не в первом мире, не там, где Соединенные Штаты, Европа и Китай, а вот во втором мире вместе с разными такими странами неустойчивыми идет скорее не вперед, а назад. Что вы показываете на примерах там разных экономических, политических и так далее?
Ну, слушайте, я во многом согласен с Андреем Борисовичем относительно описания ситуации. Просто мне кажется, что помимо Таиланда были и более примечательные случаи. Это в первую очередь и Тайвань, и Южная Корея, и Бразилия, которая тоже постоянно носила от военной диктатуры демократии. Я считаю, что на самом деле есть два пути. Первый путь заключается в том, что если будет власти некий, скажем так, вождь, который приходит очень жестким путем и устанавливает, по сути, личную диктатуру, я думаю, что сегодня мы приближаемся к этой ситуации в России, то срок существования и успешности этого режима, он определяется, по большому счету, временем жизни этого диктатора. Мы видели это на Парагвае, мы видели это в Португалии, мы видели это в Испании. Этот режим невозможно воспроизвести при новом политике. То есть, по сути дела, как человек, создавший этот режим, его лидер, его пушки, он держит прав все ниточки. Как только он исчезает с политической арены, начинается борьба всех, и режим рушится. Я думаю, что вот это самый реалистичный путь, по которому пойдет Россия на сегодняшний день. Я не верю в то, что население готово к насильственной революции и свержению власти. И таким же образом я не верю в то, что власть готова нынешнему руководству готова отдать. Поэтому итог, мне кажется, будет подведен уже после того, как естественным образом отойдет от дел. Другой вариант, он возможен в случае, если страна достаточно динамично развивается. Вот этот вариант как раз имел место в большинстве азиатских тигров, в первую очередь в Южной Корее и на Тайване, когда элита, да, авторитарная, диктаторская, очень склонная к насилию и даже там подавлению инакомыслия, к репрессиям. Но если эта элита все-таки работает на быстрое развитие экономики страны, то здесь уже в дело вступает другой фактор, когда экономика развивается, она интенсивизируется, начинается более активное взаимодействие с внешним миром, растут доходы населения, получается образовательный уровень и так далее. В этой ситуации, конечно, требование демократии оно становится гораздо более масштабным, что и происходило, допустим, в конце 80-х, в Южной Корее, в 90-х, которые стали сейчас вполне нормальными демократическими странами, на протяжении десятилетий находясь в рамках довольно жестокого. Поэтому здесь нет единого пути. Я лично склоняюсь к тому, что Россия все-таки пойдет по первому пути, потому что никакого успешного развития нет, не предвидится. Что касается, еще раз возвращаясь к тезису Андрея Борисовича по поводу политических времен, и то, насколько это повлияло на самовосприятие нации, я склонен согласиться, конечно, я, может, не стал бы стоять на первое место, но это, безусловно, очень важный факт, потому что интеллектуальный потенциал самоуважения населения и его поведенческие паттерны были очень сильно изменены. Я бы добавил еще один момент тому, что работает на путинский режим сегодня, это некое историческое восприятие России как, может быть, империи, может быть, как сверхгосударство и так далее. И в этом отношении население сложили стереотипы, они не касаются советского времени, они появились раньше, относительно того, что как только территория страны начинает сокращаться, это знак упадка, а знак нашей силы – это возможность что-то отвоевать, захватить, увеличить свои пространства. Неважно, что там сейчас в Сибири горит лес, это территория в 6 раз больше Крыма, бог бы с ним, главное, что мы отхватили очередной кусок земли у наших врагов. Вот этот момент он Путиным используется. И еще раз повторю, пропаганда и вот эта игра на эти внешние угрозы, на желании снова сделать Россию великой в плане территории, в плане ее влияния в мире, оно работает очень сильно. И на самом деле, конечно, этот факт очень существенно помогает Путину и его подельникам для того, чтобы поддерживать тонус населения и заставлять смиряться с этими проблемами, нарушением политических свобод, но подчеркивая, что внешняя ситуация не предусматривает сегодня никакого пути развития.
Хорошо, Андрей Борисович, теперь вот вопрос к вам. Ну вот Москва, да, в Москве вот происходят эти акции протеста. Перед этим были акции в Екатеринбурге, и продолжается противостояние в ШИСе по поводу мусора и вообще во всей Архангельской области, и на севере, и в Коми тоже люди, в общем, сильно обеспокоены. Вот у меня вопрос такой, что оппозиция, которая бунтует в сытом центре страны, в общем, к которому многие в России относятся, ну, как таким грабителям, да, которые вот из всей России все деньги стянули сюда, в Москву, может предложить населению, как писал Александр Эткинд, внутренней колонии. Ну, вот Сибирь, вот эти вот эксплуатируемые территории. Вот действительно, а где повестка для всех этих людей? Вот горит Сибирь, действительно, затянуло все от... Тут коллега ездит, значит, от Хантов до Горного Алтая смогом, там, до Волги и до Байкала, все там горит, и никакой власть не обращает на это внимания. Ну вот действительно отношение, так сказать, как к колонии, так сказать, к ненужной или, так сказать, угнетаемой территории. Вот что людям, которые там, вы можете сказать?
Нет, ну понимаете, власть не выполняет свои основополагающие функции. Мы для того платим налоги, чтобы Путин плавал в батискафе. Мы платим налоги для того, чтобы в том числе и тушились пожары, в том числе, чтобы не было мусорных свалок. Мы платим налоги для того, чтобы местное самоуправление и центральная власть через парламент, который действительно избран народом, принимала решение, куда наши налоги направлять для нашей же пользы. Вот, собственно говоря, в чем задача. И повестка для всей страны одна и та же. Будь то сытая Москва, будь то голодная, не знаю, там, какие-то области северо-запада России.
Ну, в смысле доходов, да?
Доходов, да.
Ущербные.
Конечно. Ну, люди действительно почти в нищем состоянии находятся во многих местах России. Сейчас мне об этом пишут постоянно. И, или там горящие леса Сибири. Ответ один. Надо восстановить демократию. Только это. Ни один диктатор никогда не будет заботиться о стране. Любой диктатор всегда будет заботиться о себе и о той элите, которая обеспечивает ему власть. И нынешний Путин этому самый лучший пример. Только сами люди, естественно, будут заботиться о себе. А если уж не будут заботиться, ну тогда на них и вина лежит всем, неохота заниматься своими делами. Поэтому вот сейчас буквально сегодня мне звонил сын с Украины, где он сейчас в Полтаве. Говорит, за 2 года та же Полтава невероятно расцвела. Почему? Потому что 2 года назад принят закон о местном самоуправлении, еще прежним порошенковским парламентом. И значительная часть денег потекла в местный бюджет. Даже в гостинице берут определенную часть денег как местный налог. Есть, появились деньги, появилась возможность привести город в порядок. Ну, а самоуправление – это контроль граждан над исполнительной властью в городе. Вот, собственно говоря, в этом направлении нам надо действовать. Это
собственно,
повестка.
В Москве потому власти и так заволновались, что могут пойти независимые депутаты, что контроль над бюджетом в 2,5-3 триллиона рублей – это действительно серьезное дело.
Абсолютно. Именно это. Именно это. Они уже увидели, что даже абсолютно бесправные муниципалитеты московские, юридически они имеют право доступа к деньгам, практически там, чем совсем малых сумм, что даже они вмешиваются, уже мешают там, где сформировались не из жилищника муниципалитета, они мешают уже воровать деньги. И то же самое теперь будет на уровне всей Москвы. Поэтому, соответственно, мэрия встала стеной, а за ней встал и Кремль, который понимает, что то, что сегодня в Москве, Москва столица, то завтра во всей России. Также революция в 17 году началась в столице, и через несколько месяцев вся Россия была революционизирована. Поэтому все, что делается в столице, завтра делается во всей стране. Именно поэтому борьба в Москве – это борьба не за Москву и даже не за московские выборы. Это борьба за всю Россию, за возможность ее демократизации, за возможность уничтожения этой вертикали идиотской и введения системы горизонтали, самоуправления, гражданского управления людьми своим землей. Вот, собственно, это я мог бы, мы могли предложить, за это наша партия постоянно выступает.
Хорошо, Владиславу Иноземцеву тоже вопрос. Чем все-таки современная, так сказать, модернизированная диктатура, авторитаризм путинского типа, вот отличается от тех традиционных диктатур, которые мы видели в прошлом? Ну, вот те, которые, собственно, традиционно фашистские, не нацистские, а вот фашистские. Почему они не обеспокоены, так сказать, тем, что называется национальная развитие. Но если вспомнить те режимы, они все время пытались воспользоваться достижением современной техники того времени, так сказать, продвигать что-то там, болото осушать и так далее. А здесь сплошная декорация.
Ну, опять-таки, возвращаясь к теме ресурсного проклятия, я считаю, что важнейшим моментом стало то, что все-таки страна может жить и без развития, и это мы сегодня прекрасно видим. То есть, если мы возьмем с экономической точки зрения, посмотрим на ситуацию, мы видим, что весь экономический рост, фактически весь, порядка 70% с лишним, экономического роста 2000-х годов, он был обусловлен даже не столько повышением цен на нефть, конечно, оно было очень важным, но тем, что основной вклад в рост ВВП осуществляли отрасли, которые были крайне недоразвиты в предшествующий период истории, которые могли быть развиты частным бизнесом. Это оптовая розничная торговля, общественное питание, интернет, связь, мобильные телекоммуникации, банковский бизнес, страховой бизнес и так далее. То есть вот эти отрасли реально по обычным отчетам Росстата обеспечили с 2000 по 2007 год порядка 74% прироста российского ВВП. То есть по сути речь о том, что в 2000-е годы экономический рост был обусловлен нефтяными доходами, которые потекли в страну, плюс возможностью частного бизнеса доразвить те отрасли, которые до этого, в принципе, не существовали. Как только мы вышли на уровень некого насыщения спроса в этих отраслях, развитие остановилось, начиная с 2008 года, по сути дела, оно показывает там максимум 1% в год. Потому что никакого технологического прорыва сверх вот такого, скажем так, выхода на предыдущие рубежи в России нет и не предвидится. По одной простой причине, точнее, по двум причинам. С одной стороны, еще раз повторю, власти это не нужно. Власти гораздо спокойнее и эффективнее пилить нефтяные доходы, чем создавая какие-то новые источники роста. С одной стороны. С другой стороны, эти источники роста во всех странах периферии всегда требовали очень активного взаимодействия с странами центра. Это было и в Южной Корее, и на Тайване, и в Бразилии. При диктатуре в Бразилии создавался тот же самый Embraer, который сейчас является третьей компанией производства авиатехники в мире. В Южной Корее фактически порядка 50-60% роста обеспечивался экспортом только в Соединенные Штаты. Как развивался Тайвань под американским военным зонтиком, фактически мы тоже представляем. То есть в данном случае технологический прогресс был всегда в кооперации. Для вороватой элиты, которая, собственно говоря, хочет только получать те доходы, которые она может извлечь из бюджета, такого рода кооперация смерти подобна. И в этом отношении вот эти два фактора, возможность использовать ресурсы страны и нежелание каким-либо образом опускаться, скажем так, до взаимодействия со внешним миром по идеологическим и по чисто меркантильным причинам, оно вызывает то, что в этих условиях развития невозможно. Всякие рассказы о прорывах, о каких-то новых совершениях, они исключительно пропагандистские. Мы видим провал даже в сфере ВПК, та же самая программа развития программ вооружений до сначала 2020 года, потом 2027 года. Они в значительной мере провалены. И не потому, что там возникли санкции, а просто потому, что промышленность реально деградирует в последние годы. Поэтому я хочу сказать, что какого-то источника для развития в стране, которая замыкается, нет. Это Куба, Венесуэла, Северная Корея показывают, что бывает в этих случаях по диктатурах. По диктатурах, которые политически жесткие, но экономически открытые либеральны, бывает совершенно другой вариант. Но Путин не может соединить вот эти элементы. Он не может допустить жесткой политической диктатуры в соединении с открытой конкурентоспособной экономикой. Почему? Это, я думаю, вопрос связан с тем, с интересами его личными финансовыми и с интересами его ближайшего окружения.
Хорошо, еще один вопрос, вот, который я Андрею Зубову хочу задать, это все-таки относительно возможности разных сценариев достаточно жестких. Ну, вот у вас вышла книга «Россия, 17-й год, катастрофа», да, лекция о русской революции. А скажите, возможно ли революция без катастрофы, революция, собственно, какая-то другая, революция 21 века, когда страна вернется к, ну, к норме, о которой, собственно, нам рассказывал Владислав Иноземцев, к развитию, к современным технологиям, с современным политическим институтам европейским. Вот риск-то есть скатиться к насилию всегда? А в России это было?
Риск есть, безусловно, но я предполагаю, что вот Владислав Леонидович очень верно назвал совершенно банальную, но иногда нами забываемую вещь – это смерть диктатора. Дело в том, что действительно в России, даже в Советском Союзе, смерть диктатора, в данном случае Сталина, она привела к очень резкому развороту всей политики, я бы сказал, даже в некотором роде к небольшой революции. Правда, не народной, революции сверху, но всем уже было очень в тягость и в страх сталинский режим. Я предполагаю, я почти уверен, что такой же разворот, и, ну, только вызванный, только который приведет к народному выступлению, будет и в нынешней России. Ведь не забудем, что тогда смерть Сталина пришлась на абсолютно оболваненную, обескровленную, раздавленную страну, раздавленную войной, раздавленную репрессиями, раздавленную нищетой и голодом. Напомню, последний голод – это 46-47 год, когда умерло больше миллиона человек от голода и сопровождающих его болезней. А сейчас все-таки Россия находится в другом состоянии, она не оболванена, есть интернет, люди ездят за границу, молодежь…
Пока ездят, пока есть.
Ну, понятно, я же говорю про сегодняшний.
Люди боятся многие, что будет как в Северной Корее режим.
Понятно. Но я предполагаю, что такой режим в Северной Корее не будет по той простой причине, что в Северной Корее как раз со сталинского времени практически режим не менялся. И он, вот это такой удивительный, страшный, конечно, заповедник, ну, такого коммунистического тоталитаризма. Уже в Китае режим свободней, хотя ужасно тоже режим, но он свободней. А Гонконг сегодня показывает просто удивительный пример борьбы за свободу. И я думаю, что его можно включить вот как раз в этих дальневосточных тигров в какой-то степени. Они хотят им стать наравне с Сингапуром, там, Южной Кореей и Тайванем. Так что я предполагаю, что массовое общественное движение снизу, которое сейчас все время увеличивается, и действительно кризис этой компрадорской, этой, в общем, живущей на доходы от ренты, природной ренты режима, он приведет к реальной революции. Я думаю, что революция это может быть вполне мирной. Потому что если режим нынешний Путина может сопротивляться и вооруженным путем, то после того, как рухнет основа этого режима, будет вынута Кощеева игла, я очень надеюсь на мирный переход к более и даже совсем демократическому
развитию. А в транзит вы все-таки не верите какой-то трансформацию режима, сказать, ну, я не знаю, по такому медведизации, что ли? Вот мы же видели ослабление, так сказать, которое было репрессивное.
На мой взгляд, никакого ослабления не было, все это чепуха. Был тот же самый режим. На самом деле, вот звериный оскал путинской диктатуры впервые появился как раз, когда он объявил, по-моему, 21 сентября 2007 года о рокировке с Медведевым. Когда вот мы договорились, что будет президентом Медведев теперь. Вот это первое для всех явное попрание демократии. Для всех явное, очевидное. Вот, поэтому медведевский режим был просто ширмой. ширмой путинской диктатуры.
Ну, то есть перемен вот такого рода вы не ждете?
Я не жду. Я жду, что наоборот, уже будет не до рокировок, понимаете, и не до транзитов. Начнется борьба групп в элите, и та группа, которая будет слабее, она, естественно, обратится к уже достаточно активному и консолидированному обществу, которое растет на глазах, эта консолидация, за поддержкой. И это и есть путь демократии.
Хорошо, давайте вернемся на улицы Москвы. Собственно, мы сегодня поинтересовались у москвичей, чего ждать в перспективе.
Имеет ли смысл продолжение уличных протестов?
Ну, я думаю, что может быть. Главное, чтобы не перерастало в какие-то такие большие стычки и все. А так, может быть, какие-нибудь митинги могут быть. В принципе, ничего страшного в этом нет. Народ должен свое слово говорить.
Я считаю это бесполезным, потому что нету смысла препятствовать тому, что сейчас есть. Потому что изменить закон невозможно. И противодействовать власти сейчас бессмысленно.
Есть какой-то смысл, потому что так или иначе, если, к примеру, мы молчим, то власть считает, ну да, типа все окей, ну что, люди молчат. Вот просто про ситуацию с Иваном Глуновым, если бы никто не вышел в его поддержку, его бы не отпустили, ну это логично, да. Все-таки народ должен показывать свои возмущения и свои как бы недовольства по отношению к власти. К примеру, в Европе же это абсолютно нормально, если выйдут митингующие, их никто там не будет задерживать, но так или иначе они покажут свое мнение, они покажут свое отношение к тому или иному случаю.
Лучше всего действовать из внутренних каких-то побуждений. Если люди выходят из внутренних побуждений, ну, наверное, это имеет смысл, безусловно.
Мне кажется, что власть боится. Боится, и это даже не просто боязнь, это агония. Они не знают, что делать, они не знают, как это контролировать. В общем, старики боятся молодых, ничего не меняется.
Сменится несколько поколений, мне кажется, должно для этого. Лет через 20, возможно, это будет иметь какой-то смысл, сейчас вряд ли.
Что только так власть поймет, что есть какое-то слово, позиция общества. Соответственно, то, что показали предыдущие мероприятия, показывает, что даже организованная подготовка полиции не помогает. И люди организовываются сами гораздо лучше, эффективнее. Те лозунги, которые они озвучивают, они все-таки уходят и посылают какой-то месседж во власти. Будет получена обратная связь. Мы видим, что по делу Голунова были определенные подвижки, достигнут эффект, который был необходим. Соответственно, только так можно двигаться вперед. Иначе пассивная позиция приведет к полному авторитарному контролю и невозможности реализовать свои права.
Ну вот у нас в интернете тоже был опрос, и половина поддержала тезис «делай, что должно», ну там продолжение «и будь, что будет». И еще 30 считают, что власть может в каких-то пунктах отступить. То есть такое ощущение, что вот после акции 27-го, несмотря на эти репрессии, как-то общественное настроение немножко сдвинулось в сторону продолжения, так сказать, вот этой борьбы. Есть у вас такое ощущение?
Так она сдвигается все время сейчас. Я думаю, что первая вот осязаемая сдвижка, это был, конечно, была борьба за сквер в Екатеринбурге. Потом дело Голунова, ну, постоянно проходящая и не убывающая по силе борьба за север без мусора, ШИЕС. И, наконец, Москва тоже, видите ли, сначала была первая акция неразрешенная, когда вот мы все прошли по Тверской к мэрии, потом к избиркому, потом разрешенная акция на Сахарова, 25 тысяч, 22,5.
Еще на Трубной встречи были?
Да, на каждый день на Трубной по 1000 человек с лишним. Ну и, наконец, сейчас никто не может сказать точно, сколько было, но я думаю, что вот так по суммарной оценке тех, кто пришли, не все просто пошли ломиться к мэрии, некоторые постояли на бульварах и отошли, поняли, что будет рубка. Но в любом случае готовы были пойти, я думаю, 1015, а то и 20 наверняка. Люди приезжали в центр Москвы для этого. Так что, мне кажется, этот нарастает очень быстро, этот вал. Очень быстро, и ну, я об этом писал у себя в Фейсбуке, вот в последних постах. Конечно, надо сейчас очень ясно понимать, какие предлагать цели и лозунги, чтобы не людей не демотивировать, а наоборот еще более поднять на вот этот протест против гнусной политики власти по лишению нас наших конституционных прав.
Да, забавный, кстати, сюжет, между прочим, вот эта мэрская пропаганда, она начала распространять тезис о том, что среди задержанных очень много приезжих.
Очень смешной
и,
тезис.
И да, один из хороших политтехнологов сказал, что они вообще с ума сошли. Это они доказывают только, что эти акции приобрели не московский,
абсолютно,
а, собственно, федеральный характер.
Абсолютно.
Раз люди едут поддержать борьбу москвичей за избирательные права.
Абсолютно. Тем более, что люди, конечно, едут не поддержать москвичей, как мы уже здесь говорили, поддержать самих себя, потому что сегодня Москва, а завтра Тверь, вчера Ярославль, где нашу партию сняли с выборов на местных выборах за 2 дня до голосования. То есть люди понимают, что эта борьба имеет национальный характер. Москва в данном случае центр, а многие едут в ШИЕС, между прочим, из Москвы бороться против московского мусора. Парадокс, но хороший парадокс.
Хорошо, Владислав, хотел вас спросить. У вас одна из глав вот вашей замечательной книги, еще раз я покажу, «Несовременная страна», вот она, да, несовременная совсем, вот, она называется «Навстречу социальной катастрофе». А когда встреча-то состоится?
Ну я как раз хотел сказать пару слов относительно того, что помимо всех проблем, связанных с реализацией электоральных прав, в России все-таки существует сегодня вторая волна протеста, которая идет против экономической несправедливости. Мы посмотрим, допустим, что будет 5 августа на заявленном митинге в Новосибирске против очень резкого тарифа ПКХ, потому что в 16-17 годах те же сибиряки уже сумели остановить предыдущее повышение на 15%. И то же самое происходит сейчас и в Воронеже, и в Томске, и в Нижневартовске, и во многих других местах. Поэтому мне кажется, что для протестного движения в России очень важно найти смычку между борьбой за политические права и борьбой с экономическим произволом. Я думаю, что вот если эта смычка будет найдена, то как раз оппозиционные партии сегодня получат гораздо большую поддержку, не только в Москве, но и в регионах. В Москве, как в городе очень сытым, как уже сегодня отмечалось, политические права выходят на первый план. На периферии, в провинциях, все-таки экономические проблемы, безумная бедность, огромные налоги, постоянные поборы, рост тарифов – это проблема выживания. И мне кажется, что здесь, чтобы действительно в Москву поехали люди со всей страны, и наоборот, чтобы москвичи стали сдавать повестку дня для России на будущее, нужно понимать, что социально-экономическая ситуация в стране очень тяжелая, и говорить только о политике сегодня было бы, на мой взгляд, неправильно. Потому что только в смычке, еще раз повторю, политических требований и экономического сопротивления можно получить достаточно серьезный результат в демонтаже этой власти.
Хорошо, я еще вот к тактике хочу обратиться. Ну вот у нас есть сейчас, во-первых, информация об арестах, что независимые кандидаты Соловьев, Яшин, там, Янкаускас, ну и, видимо, также будет с Гудковым, арестованы там вон на 7-8-10 суток. Вот, будут подавать жалобы. Ну вот появилось действительно сообщение о том, что мэрия разрешила согласованный 3 числа митинг на проспекте Сахарова, хотя либертарианская партия заявила символическое. Для вас тоже, наверное, место, Лубянку, им в этом отказывают. Сейчас идут, собственно, переговоры. Вот какова, как вы считаете, должна быть линия в связи вот с этой игрой с митингами? Да? С одной стороны, вроде бы они отступают и опять дают возможность снова собраться на Сахарова. С другой стороны, были призывы выйти на акции опять куда-то, пока непонятно было куда. Ну, в общем, выходить не в загон. Да? Что, вы думаете, надо делать?
Ну, мне кажется, что в загоне мы уже побывали вот в прошлую субботу, ну, я имею в виду на разрешенном митинге, а теперь разрешат они, не разрешат, безусловно, надо требовать от них восстановления кандидатов и освобождения людей. Какой форме требовать? Это может быть та точка, которую избирает само общество. Хватит загонять людей в загоны. Надо, чтобы люди сами решали, где им собираться. И вообще открыт вопрос, стоит ли на это собираться. Мы высказали свое слово. Мы пошли мирно и без оружия к мэрии. Нас избили. И теперь, ну что ж, мы будем вот или тогда бойкотировать выборы, или, ну, требовать, чтобы выборы состоялись демократическим путем. А методы требований могут быть разные. Понимаете, побили, а мы опять пришли, нам сказали, что теперь мы, ребята, вас не побьем. А через раз опять побьем. Но мне кажется, что это уже не серьезно, это уже детский лепет. Кто тут хозяева, они или мы? Они считают, что они хозяева. А мы как считаем? Если мы считаем, что хозяева мы должны сами управлять своим городом и добиваться своих прав.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Это были Андрей Зубов, Владислав Иноземцев. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статьи.